В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у Працькій студії новини Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що його країна готова вести перемови з державами світу об глобальних питаннях, але зазначив, що це не тичиться його ядерної програми. Поводле офіційного іранського інформагентства «Фарс», Ахмадінежад підкреслив, що право Тегерану на розпрацовку мирного атому з'являється законним і неодмовним. Тим часом Туреччина заявила, що готова стати місцем проведення нового раунду перемову поміж Іраном і шестю найбільш могутними державами світу об іранській ядерній програмі. Про це заявив у неділю турецький міністр заміжних справ Ахмед Давутаглу. І він виказав сподівання, що перемови відновляться найближчим часом. Президент Венесуэлы Уго Чавес поведомил, что Москва выделила его краине кредит по мерам больше за 2 миллиарда долларов на набыццё российских узброений. По выниках своего визита в Москву на минулом тыдне венесуэльский лидер домовился набыть каля сотни танков и систему супрацповетренной обороны С-300. Чавес потлумачил этот крок погрозы, которую он бачит у поглыблении военной супрацы соседней Колумбии со Злученными Штатами. Поведомляется, что тягом опошний год Каракас уже небыто выдаткал более за 4 миллиарда долларов на российские узброения. Спеціальний посланник Злучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл, який прибув в Ізраїль з метою поспробувати узгодніти умови чергової зустрічі представників Тель-Авіву і палестинської автономії, виказав сподівання, що йому удасться досягнути погоднення поміж боками і переконати Ізраїль спинити будівництво габрейських поселенняв на окупованих палестинських територіях. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що між Ізраїлем і Злученими Штатами застаються розноголосі відносно умови обновлення перемови. Злучені Штати закликають Ізраїль відмовитися від плану протягувати побудову поселища на західнім березі Йордану. Тим часом палестинський лідер Махмуд Аббас уже заявив, що буде бойкотувати перемовний процес до того часу, поки Ізраїль не спинить будівництво нових домів. Термін відновлення помпування туркменського газу через російський трубопровод по-ранішому невідомий. На перемовах з президентом Росії Дмитрием Медведєвим у місті Туркменбаши президент Туркменістану Гурбангулы Бердумухамедов заявив, що Росія і Туркменістан урегулювали технічні питання, зв'язані з відновленням поставок. Однак помічник російського президента Сергій Приходько повідомив журналістам, що конкретні терміни відновлення поставок, які були перервані у весну через непорозуміння боків, на перемовах не обмерковывалися. Так само в неделю представники российской газовой компании ИТЕР и Туркменское агентство в питаниях водородных ресурсов подписали погоднение о подделе продукции одного из блоков туркменского сектора Каспийского моря, богатого на нафту и газ. Президент Злучених Штатів Барак Обама має сьогодні виступити з промовою на Нью-Йоркській фондовій біржі на Уолл-стріт, примеркованій до першої годовини коляпсу інвестиційного банку Lehman Brothers, що лічиться пунктом відліку сусвітнього економічного кризису. Чекається, що у промові президент виступить з обороною своєї політики рятування банківського сектору і шматмільярдного економічного пакету для стимуляції економічної діяльності. Чекається так само, що сьогодні буде визволений іракський журналіст, який став відомий у світі тим, що шпурнув свої чаровіки у минулого президента Злучених Штатів Джорджа Буша під час його візиту в Ірак. Мунтазер Аль-Заїді був осуджений до 3 років зняволення, але термін зняволення був пізніше скорочений. Адвокат журналіста, однак, повідомляє, що немає поки інформації об докладному терміні його визволення. 38 человек загинули при пожаре у наркологичном диспансере у Талды-Кургане на Поудневом Усходе Казахстану. 40 пациентов уратованы. У момент загорания дежурный у будинку покинул працовное место, забравши с собой ключи от дверей коридору и палат. На заході Афганістану, у провінції Фараху, бої з урадовими і міжнародними військами були забиті кілька десятків талібів. Про це поінформував губернатор провінції Рогуль Амін. Поводле губернатора загинули каля 50 воєвників, 7 афганських і 3 американські військовці. Згодно з повідомленнями афганських уладів, у інших сутикненнях у провінції Герат, Пактика і Кундуз за минулі сутки загинули не менше 13 воєвників і кілька поліціянтів. У Тегерані сьогодні протягнеться суд над удільниками масових акцій протесту після червінських президентських виборів. Це був випуск новинок. Наступне слухайте і знову про згодину. Зараз на хвалях свободи програма недільного ефіру. Нагадаю, нас так само можна слухати у інтернеті на адресі www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Празький акцент на тему, чому в Білорусі такий високий показник самозабойства. Щотидньова передача Яна Максимюка «Звоночки». У вольній студії гуторка Михася Скобли з поетом Славоміром Атамовичем. Успоміни білоруських старих про вересень 1939 року. І пісня Данчика «Хатка понад речкою». Починаємо програму передачі «Празький акцент». Чому в Білорусі такий високий показник самозабойства? Як він мінявся у апошні 10 годзі? Чому за гэты час назіраўся істотний рост самозабойства у сярод мужчынаў? Як абумоўлюваюць схільнасць да самагубства, культурныя і рэлігійныя асаблівасці? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, псіхіятр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Ігар Сарокін і псіхолог Менскага гарадскога цэнтру сям'і і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
27,5 выпадкаў на 100 тысячаў насельніцтва. Такім быў паказчык самазабойства ў Беларусі ў мінулым годзе. Гэта адзін з самых высокіх паказчыкаў і ў рэгіёне, і ў свеце ў цэлым. У сярэднім Еўропе штогод забівае сябе 17 чалавек са 100 тысячаў насельніцтва. Чаму ж так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Жанна Міцкевіч, як вы мяркуеце, якое ваше тлумачэнне?
Тут нельга сказаць нейкую адну прычыну назваць. Улічваючы, што арганізацыя сусветная аховы здароўя лічыць, што сярод 800 прычын самагубства 41% зусім невядомы. Цяжка сказаць, што ёсць у нас на нашай Беларусі, хоць працэнт самагубства у нас, а мы ўваходзім у пяцёрку вышэйшых узроўняў. У першую чаргу для беларусаў характэрна жаданне стабільнасці, супакою, прывыканне, звычкі нейкай. Ёсць такая прамая сузалежнасць паміж суіцыдам і страты сацыяльнага статусу чалавека. Гэта, што называецца, комплекс караля ліра. І таму гэты час, калі адбылася гэта перабудова, і калі адбыўся час, калі чалавек не знаходзіць сабе месца, пасля таго, як ён быў стабільна ўладкаваны, то ў такім выпадку і здараецца мноства самагубстваў. Але яшчэ адной прычынай, я лічу, гэта высокі працэнт алкагалізму. Лічаць псіхатэрапеўты, што алкаголікі здзяйсняюць каля трэці ўсіх самагубстваў і чвэрць усіх жаданняў пакончыць з сабой. Таму я лічу, што хранічныя алкаголікі, хворыя, гэта ўсё-такі вялікая такая частка людзей на Беларусі, улічваючы, што да нас прыходзяць жанчыны ў цэнтр і кожная чацвёртая гаворыць аб тым, што муж п'е.
Спадарыня Алексіевіч, вы ў свой час напісалі кнігу пра самазабойцаў «Зачараваная смерцю». На ваш погляд, чаму так шмат беларусаў сканчаюць жыццё самагубствам? Вось спадарыня Жанна сказала пра, так бы мовіць, вось эту сітуацыю нестабільнасці, але, скажам, вайна, якая была, ну, вайна – это нібыта найвышэйшая форма нестабільнасці, але вось якраз у гады вайны колькасць самазабойстваў ва ўсім свеце ў Беларусі рэзка падае і падала. А вось чаму зараз тая нестабільнасць, якая ёсць, калі яна прычына, яна спараджае такі рост самазабойства?
Я сейчас пишу новую книгу «Время секонд-хенд. Конец красного человека», и там опять-таки об этом, о людях, которые уходят из жизни, то ли в знак беспомощности, то ли в знак протеста какого-то. Но я могу вслед Жанне добавить три таких, вот, как мне кажется, главные причины, к которым я пришла. Первое, не будем забывать, что мы живем на обломках, на развале империи. И этот такой социализм резервации, в которой мы живем, она не дает ту стабильную картину мира, которую давал социализм. Социализм не такая простая идея, в нем была метафизика, она предлагала смысл жизни. То есть это была почти военная ситуация. Во время войны почему-то ни в одной экстремальной ситуации чаще всего человек не кончает с собой, он мобилизуется, есть цель. Развал империи, цели как таковой нет. Цели раздробились, общество распалось. Цели появились совсем не связаны с нашей историей. Потребительство, накопление, вот эти совершенно новые искушения, совершенно новые вызовы. Нет традиции, нет на что ментально даже опереться. У меня есть одна героиня, мать, которая говорила, умерла только от того, не от старости, а от того, что не хотела опять жить при капитализме. Вот так бы, скажем, потеря смысла жизни. Все, что позади, зря. Все, что впереди, совершенно непонятно. Вот эта картина совершенно пошатнулась. Вторая вещь, когда человек ушел с баррикады, ушел с идеи, даже если в массе люди это не сознавали, но все равно они были как патроны патронташи. Они были сбиты тесно, как землянки жили. Сейчас они выброшены, и выбросить, куда можно человека выбросить? В семью, выбросить к другому человеку. Это бездна, которой опять-таки наша культура не готова. Как жить с другим человеком? Оказаться во власти другого человека может быть еще страшнее, чем на войне. Ценности семьи, ребенка. Мы же ведь совершенно бездомные люди, да? Жили все время где-то, на войне, в Чернобыле, там, в Идее, еще где-то. Мужчины все время были как бы не дома. Вот к этим вызовам тоже люди совершенно не готовы. Они пришли, вернулись куда? Вернулись домой, а он не знает, что делать. Он привык, принес получку и ушел. А теперь... И третья причина. Я думаю, это, конечно, вот совершенно новая жизнь. С одной стороны, ее хотели, но предполагали, что это будет такой красивый европейский супермаркет. А оказывается, сосед пристроился, а я нет. И особенно, по-моему, пострадали мужчины. Почему? Потому что женщина, она хватается за ребенка, она хватается за инстинкт. А мужчина, он должен приносить, он охотник. А он, мужчина после коммунизма и вообще славянский мужчина, это мужчина, которому проще стать в строй и пойти погибнуть в общем строю, чем признаться, что вот этот сосед устроился, а я нет, и сказать, что это я виноват. Это очень трудно произнести, и с этим очень трудно справиться. Вот.
Игорь Сорокин, а какие ваши тлумачения этих вельми высоких показчиков самозабойства у Беларуси? Вот спадарыня Жанна сказала про то, что один из мотивов есть алкоголизм, а эти не атрымліваецца так, што і рост алкагалізму, і рост самазабойстваў гэта проста праявы нейкага аднаго і таго ж латэнтнага схаванага фактару.
Не былі б мы ўсходнімі славянамі, калі б увесь час не мерылі сваё жыццё па ваенным часе. Усё, што адбываецца, ўсё праз прызму вайны. Ужо калі тая вайна скончылася, тая нямецчына, прыкладам, ужо даўным-даўно забылася на цягаты пасляваеннага часу. А мы все мерим гэтым. Война, война. Я не могу не погодиться с спадарыней Жанной относно того, что наивеликшим таким биологичным чинником формования депрессивного стану у популяции, у громаде, является тотальная, я бы сказал так, тотальная алкоголизация, починаючи еще со школьного возраста, кончаючи таким вельми пожилым веком, коли доживают люди. Пьют все и помно. Ногу, и больше за то, не скажу, что это ухваляется, но тем не менее, это не является, так бы мовить, подставой для того, как громада осуджала, прикладом, человека, кто напился и валяется где-нибудь. Допомогче не допоможет. Не во всяким выпадку не кожный допоможет, а лишь осуджение так само не дочекаешься. Относно того, что пэўная колькасць самогубства обумовлена непэўнасцю экономичного стана, напэўна так и оно и есть. Ну і тым не менш, нешта не чуваць, вось прыкладам, крызіс у найбольшай ступені зачапіў грамадства заходняе. Пры тым, што скарачаюцца працоўныя месцы, зачыняюцца заводы, не чуваць, каб там пасыпаліся людзі як гарох, прыкладам, з дахаў, ці лезлі б у пяцельку. Разумееце, усе полуночные краины с недохопом сонячного светла подвержены самогубству. Скандинавские краины досыть спокойные, забеспеченные. Теперь, и знов-таки, какие уже напевно мало коли узгадывать про войну и по военный час.
Мы миновиты за того, что ну, по сутности по своей, вот такие вялые, инертные, выросли в этих болотах и лесах при браку светла, мы схильные, биологично схильные до депрессии.
Господар Игор, давайте поглядим на статистику. Справа тем, что все те факторы, про которые вы назвали, ну, большинство этих факторов, они как бы, ну, от веку, який есть климат, такий он был и 100, и 1000 годов тому. Але вот статистика показывает, что в 80-х, 70-х годах уровень самого губство было уже не такие высокие, 10 каля от 20 человек на 100 тысяч насельництва. Почались 90-е годы, почался резкий имкливый, а малю двоя, в полторы разы рост этих самых самогубств. А вось уже это 100 годы, здесь есть 2003-го, 2004-го года, почалось все ж таки повольное, але снижение показника самозабойства. Как можно потлумачить вось эту траекторию?
Относно 70-х, 80-х годов я могу только одно сказать, что пэўнай такой вось статыстыкі, якой можна было б даць веру, у той час не было па колькасці самагубстваў. Лічылася, што гэта лічбы для службовага карыстання. Цяпер параўнанні з той псіхіятрычнай службай, цяпер псіхіятрычная служба у нас нашмат больш развітая. Улічваюцца і хворыя на дэпрэсію лепш улічваюцца, у тым ліку і прычыны смерці улічваюцца лепей, чым было у 70-80-е гады. Гэта закон, што пры любых таких вот социальных катаклизмах повеличивается уровень тревоги, значит, повеличивается и колькость депрессивных порушений, значит, повеличивается и колькость социальных таких катастроф у жизни людей, а значит, повеличивается и колькость самогубств. Так что 90-е можно растлумачить, высокий уровень самогубства растлумачивать именно этим. Чему начало снижаться теперь, лик самогубства начал снижаться у пэўнай ступени, я бы это мог растлумачить не тем, что менее пьют, и не тем, что з'явіліся нейкія жыццёвыя, так вы мовіце, арыентыры. Думаю, што колькасць тых самагубстваў знізілася менавіта з-за таго, вы ведаеце, што цяпер падыход прыблізна такі. Калі ў медычнай установе хтосьці скончыў жыццё самагубстваў пацыентаў, значыць, галоўны доктар і ўсе, хто меў дачыненне да гэтага пацыента, будуць караны адміністрацыйна да звальнення з працы і пазбаўлення права працаваць. Это такі адміністрацыйны подыход. Робится все магчимое для того, как вот так вот штучно уменьшить колькость смертности у богуля и самогубства у приватности.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Самозабойство у Беларуси».
Спадарня Светлана, вы уже вельми подробязно растлумачили, так бы мовить, первую частку моего этого пытания, вот это скачок 90-х, але вот это снижение, те оно тлумачится вот теми, так бы мовить, администрацийными восторгами, про которые я расповел Игор, те все ж таки это саправды некий таки объективный процесс, бо так сдается, что вот все ж таки пэвное снижение вот этой нормы показника самогубства, ну вот оно назирается, скажем, у России, у Литве, в Украине, во всех соседних с нами краинах. Ну, скажем, у Литве оно все ровно самое высокое в свете, але оно ниже, чем, скажем, 10 годов тому. Так, может, это саправды некий процесс, ну, такой вот адаптации, привыкания громадства до вот этой новой рычаисности? Как вы меркуете?
Причина, прежде всего, я думаю, в усталости. Ведь любая боль, она притупляется, да, у людей был шок, когда эта цементированная конструкция разлетелась, и ты оказался, в общем-то, в песке и в обломках, а появились быстрые богатые, быстрые бедные. К этому надо было привыкнуть, и это очень сложный процесс был привыкания. Если вот об алкоголизме, я думаю, что это, конечно, традиция, но это и следствие вот всех этих процессов. Когда говорит алкоголизм, как бы этим словом закрывает проблему. Вот, а это огромная проблема, и там очень много. Это и наша слабость, и бессилие людей, и то, что, вот, как я говорила, культура не сопровождает, политика авторитарная. Там очень много причин. Там не только традиции. Ну и люди поняли, что им надо приспосабливаться к новой жизни. И я думаю, они начали это делать. Старые люди постарели, все-таки 20 лет прошло. И уже там Бог занимается количеством их лет, сколько им осталось. А молодые люди, у них завышенные пока самооценка и завышенные требования к жизни. Я думаю, через лет 10-20, навряд ли у нас что-то очень поменяется. И наверняка будет новый скачок самоубийств, потому что их надежды не оправдаются. Но и еще бы, я так иногда думаю, вот когда слушаю белорусское телевидение и смотрю газеты, читаю, вот это усыпление, вот этот наркотик авторитарной власти, сильной такой президентской власти, человек входит в сговор с такой властью, как человек входит в сговор со своей болезнью. Он начинает поддаваться вот этому шаманству этой власти. Вот это как наркотик, как усыпляющее действие действует. Да? У нас все плохо, но у нас все хорошо. Задействованный фактор социализма, который у нас все-таки 20 лет работал, и который свидетельствует, что социализма был потенциал, ну, который уже, собственно, был за чужой счет и уже израсходован, да, это все-таки дало результаты. И, ну, человек очень приспособляемое существо, к счастью.
Спадарыня Жанна, а як бы вы патлумачылі вось гэтую траекторыю? Даволі памяркоўная лічба паказнік самазабойства ў 80-е, рэзкая свечка, скачок 90-е і, ну, ўжо фактычна ў другой траціне 2000-х ўсё ж такі некае павольнае скарачэнне.
Хацела яшчэ дадаць да таго, што гаварылі, па-першае. Справа ў тым, што ўсё-такі этнічны характар назіраецца ў гэтай вось проблеме. Вы поглядите, у Грузии, Армении, Азербайджане, у них 2 человека в год на 100 тысяч населения, только заканчивая жизнь самогубством. Что тычется тут, я бачу, перш за все, то, что мужчина является человеком, який несе отказность за свою семью, за свое житье, и у першую чергу он мужчина. Что тычется наших белорусов, то я хочу сказать, что выхованные у большинства женщиной, это выросли слабые мужчины, которые не могут постоять не только за себе, а и за свою семью. И у вынику этот человек, который опынулся вот у этой период 90-х, именно перед новым житьем, не находил себе места, и он был слабый. Этот же мужчина слабый и теперь, когда он вышел на пенсию, он не ведает, что делать. И он пришел солдат, и он снова не ведает, что делать, потому что он не может вырешать проблемы. И тому вельми много женщин приходит с тем, муж не працуя, я працую. С другого боку, вы задали питание на конт того, что идет снижение. И тут я маю на увазе наступное. По-первых, я згодна з вами, что вы сказали, менавіта ідзе адаптация до нового життя. И менавіта по гэтаму ідзе уже нейкая приходит устойливость, нейкая. Разом с тем я хочу сказать, что большасць молодзі, я маю на увазе та, якая вучыцца, уже яна хоча нового життя, и у выніку яны хочуць больш ведаць, больш бываць дзесьці, рабіць нейкае матэрыяльнае жыццё сваё іншым. І яны ўжо шукаюць выхады і бачаць іх па-свойму ў нейкім новым становішчы, ў сваім новым сацыяльным статусе. Магчыма, гэта змяншае. З другого боку, канешне, і тое, што ўсё-такі нарэшце загаварылі аб алкагалізме і робяць нейкія першыя крокі наконт таго, каб гэта зменшыць гэту праблему, я лічу, што гэта таксама спрыяе гэтаму.
Я ўсё больш склоняюсь к таму, што все мы заложнікі сваёй культуры. Вот эта праблема культуры, праблема дома, адсутствие, вернее, нашага дома, адсутствие сям'і, такое ощущение, што ты имеешь дело с бездомнымі людьми. Вроде они живут, мужчина, женщина вместе, но спросишь, а день вашей первой встречи, вы помните, что в Европе очень помнят и празднуют? День вашей свадьбы. Ну, если 5 лет прошло, 10 или 20, об этом совершенно никто не помнит. А здесь, по-моему, в Европе до старости это отмечают. Дни рождения детей ни один мужчина мне не ответил. Если у него там двое детей, вроде бы в марте, да? И вот мне так кажется, что вот у нас, вот я говорю о Белоруссии, я много жила в Европе, и мне кажется, что вот этого нам не хватает. Вот этого искусства жизни, вот этой ценности собственной жизни. Не просто встал и поехал, побежал там или поехал на трактор, на завод, а потом там с друзьями оторвался в бане или где-нибудь выпили там на троих. Слава богу, теперь хоть иногда сидят уже в каких-то забегайловках, уже какая-то культура, не обязательно где-то за киоском выпить. У людей нет ощущения, что вот это единственная жизнь, что у нее есть какие-то радости, кроме вот этого выживания. То есть я хочу сказать, что вот то, что греки называли искусством жить, у нас начисто в нашей культуре отсутствует. Есть гениальный опыт выживания. И то есть философия жизни поменяли на философию выживания. Вот почему война. Вот война – это какая-то уже ловушка для нашей культуры. И то, что ею закрывает все наши проблемы и государство, и то, что сам человек для себя, особенно если в семье есть старый человек, ну уж памяти, книги – это уж обязательно, закрываются все какие-то проблемы. Вот действительно, в Европе, в принципе, не говорят уже о войне. Хотя очень много людей, здесь же возраст жизни гораздо дольше, очень много людей, которые пережили ее и страшно пережили. Пусть это несравнимо с нашим вот советским опытом, с этими белорусским ужасным опытом, где каждый четвертый погиб. И партизанская борьба была очень жестокая, это сжигание и все. Но люди как бы вспомнили, что есть еще и просто жизнь, жизнь без войны, и они живут эту жизнь. Это не значит, что они забыли. Вот у нас сразу ты становишься как клятва преступник, когда ты говоришь так, да? Я не говорю, что надо забыть, я просто говорю, что надо жить.
А коли поравновывать с нашим минулым, то в первую чергу мы ведали один ведомый усім такие плакаты и лозунги, які усім давався. Сначала думая о родине, а потом о себе. И вот эта масштабность об нечем таким нереальным. Меркуй, мысли, працуй. А что такое семья, это мало кто ведал. Мне нема дома, и мужчин не было дома. Они дети там были на працу в советский час. Что тычется краины, которые вы назвали, и той же самой Польши, где выховывается разом с религией, перш за все, это любовь до семьи, любовь до своих близких и любовь до самого себе человек и повага до его, то это и значит то, что человек живе и несет отказность и за себе, и за близких. Что тычется у нас, то гэтае паняцце размыты. Вось так, і калі задаеш пытанне прыходзячым кліентам наконт таго, вось з'явілася у вас дзіця, па трое цяпер рожаюць, чацвёра. Скажыце, калі ласка, вось як мяркуеце выхоўваць дзіця, чаму вы вырашылі радзіць дзіця? Раджаць дзяцей дзеля кватэры? Ці раджаць дзяцей свядома, я хачу мець дзіця, каб выхаваць яго? І таму, што я люблю тое яшчэ ненароджанае дзіця. Это так само питание. Тому говорить про культуру, якая размыта, и я згодна со спадарней Светланы Алексеевич на конт того, что у нас сегодня задаешь питание студентам. Коли ласка, скажите, какие традиции у вашей дома, в вашем доме? Ну, мы збираемся на день нараджения. И еще на этом. А тем часом люди мают вельми много традиций, которые сближают самых близких. И коли человек отчувает, что он не одинокий, и он разом с близкими, яны шкадуют и любят его, а он их, то жыццё человека хитнее. И человек не мая вось подстав до депрессии, до тяжкости життя. Уже ж мы ведаем, что сярод доследованняў вельми много доказано, что одинокие люди, яны хутчэй идут життя, чем люди, якія живут у сям'і.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі пісьменніца Светлана Алексеевич, психіатр Менскага гарадскога псіханеўралагічнага диспансера Ігор Сарокін і психолог Менскага гарадскога центру сям'ї і дзяцей Жанна Міцкевіч. Вёў передачу Юрий Дракахруст.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что одночасова з эфиром Радио Свобода пачынае вяшчанне незалежны телеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 21-й гадзіне глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». А пазней ад 21:30 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І врэшце а 22:05 у цыкле «Фільматэка майстроў» сенсацыйная прэм'ера, дэбют Антонио Бандераса як рэжысёра фільму «Ангельскі тракт». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз прагучыць штотыднёвая перадача «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Званочки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі у нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую усім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайте ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуйма зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень. А таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і адслухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С удивлением я почул от Владимира Баранича, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году простусь Островский перамог российские войски. Але поважаные спадары, это ж не письменно. У той битвы никаких российских войсков не было, как и не было самой России в той час. А было Московское князство. Да и то, как каганат татаро-монголов, яким Москва платила, как у той час сказали, дань. Вось и хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обыходились бы с историческими фактами. Русским людям и без того шмат кто тлумить головы. С повагой, Владимир Звернік.
Калі прытрымлівацца падручніка гісторыі, дык вы маеце пэўную рацыю, але не поўную рацыю. Калі мы скажам, што літоўцы, гэта значыць ваякі вялікага княства літоўскага, у бітве пад Воршай пабілі маскалёў, дык што, падыдзем бліжэй да праўды? Ну але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Ды як жа ж, праўда? Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы. Таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазіцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, хто ў нашых гэтых партыях, у апазіцыйных, на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі, хоць ніколі не запісваўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Про білоруську мову можна говорити без кінця. Ось наш слухач Микола Крупенко з Княжиць, який каже, що голосує за демократичну опозицію, не надто погоджається з мовною політикою, якою, поводле нашого слухача, эта оппозиция притримливается.
Как вы думаете, когда вы приедете до влады, вы что, людей, которые разговаривают с детства на российской мове, заставить говорить на белорусской мове? Как это вы думаете? Я не могу догадаться об этом.
Я не приду до влады напевно, потому что у меня не польский паспорт, а особым замежным паспортом нельзя керовать громадянами Республики Беларусь. А я своего паспорта у меня не збираюся. Так что, шановные слухачи звоночков, от Яна Максимюка вы не дочекаетесь ни полянизации, ни белорусизации. А по-российску я говорю и пишу слабовато, так что и русификация с моего боку вам не светит. Пробачьте, коли я вас расчаровал. А теперь на конт того, кто кого повинен примушать говорить по-белоруску. Коли батька с мати не примусили своих детей говорить по-белоруску своей семьи, так нема чего сподеваться и бояться, что нехто чужий примусит их говорить на белмове позднее, взявши уладу. Во всем свете уладу берут для того, как керовать людьми, которые уже умеют говорить, а не теми, которых еще треба учить говорить. Чому вы думаете, что влада в Беларуси будет когось учить говорить? Кожной уладе залежит в первую чергу, как люди ее слухали, а не говорили с ею. Звоночки – довольно свежая передача. Сегодня всего ее четвертый выпуск. Тому нічого дзівного, що у своїх дзвінках люди виказують своє ставлення як до самої передачі, так і до моєї особи. Калі ласка, ось такий дзвоночок.
Я хочу сказати, чому гэта дзвоночки? Да у вас многие передачи ведуть поляки. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк, Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живет, там и белосточные огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки.
Ну, як раз тут, спадарня, вы и попали своей елкой-палкой у плот. Бо я не поляк. Пашпорт у мене польський, але я сам білорус. І таких людей, як я, з польським пашпортом і білоруською національністю, на Білосточині 48 тисяч, поводля перепису з 2002 году. Ну, а тепер про хваління Польщі. Калі ось за що хваліть, так я похвалю і Польщу, і Росію. Покуль що, я гэтага у звоночках не робив. Я одно сказав, що у Польщі хапає хліба і без гэтак званої уборочної кампанії. А похвалив я свою тещу, кажучи, що яна, махчима, соліць і квасіць найліпші огурки в Європі. Але ж теща і тесть у мене білоруси. Дык і огурки у білоруські, ці ж не? Покольки, однак, національність огурков довести тяжковато, дык я тут спрачатися не буду. У свою оборону додам, однак, що собака у тещі і тестя бреша по-білоруску. Інша справа, що я не бачу супроць показанняв, каб у беларускай редакції «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Вы што, на расейца таксама крычалі б? Пайшоў адсюль, давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух, дзеля збалансавання папярэдняга званочка, я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добрый вечер, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Звоночкі» Яна Максимюка. Малайчына. Просто вельмі цудоўная перадача. Болей бы таких зараджених оптимізмом. Дякую вам.
Яну Максимюку, браво. Коли б ви цілими днями передавали дзвоночки і більше нічого не повторяли б сьогодні цілий день про БНФ одно і те ж, то ми б перемогли всі. Дай Бог, Тіна.
За добре слово дякую. Значить, давайте і далі зараджати один одного оптимізмом і гадким чином отримувати маленькі перемоги. Коли великая, усе еще далекая и недосягальная. Звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Yeah.
Вы слухали передачу «Звоночки». На телефоновании слухачоу «Свободы» отказывал Ян Максимюк.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз вольная студыя. Паэт Славаміра Дамовіч 7 гадоў пражыў у Нарвегіі, маючы статус гуманітарнага ўцекача. Нядаўна ён вярнуўся ў Беларусь, падшуквае працу, спрабуе адаптавацца ў краіне, якая за прамінулы час вонкава непазнавальна змянілася. Пра гады жыцця за палярным кругам і тыдні побыту на радзіме паэт расказаў Міхасю Скоблу.
Славамір, роўна 7 гадоў таму, у верасні 2002 году, мы таксама сядзелі ў студыі Радыё Свабода і размаўлялі аб прычынах твайго ад'езду за мяжу. І вось прайшло ажно 7 гадоў твайго знаходжання за той мяжой. Чым было для цябе жыццё ў Нарвегіі? Часам пераасэнсаванне быцця прыедам творчай самоты ці згубленымі гадамі?
7 гадоў у Нарвегіі былі гадамі назапашвання жыццёвага вопыту, зрэшты, як і ўсе папярэднія гады жыцця дома, у Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, у 2000 годзе. Гэта быў досвед таго, як сапраўды жывецца ў сённяшняй дабрабытнай Еўропе, ацэнка тых сапраўдных каштоўнасцяў, пра якія так модна апошнія гады казаць на нашых абсягах усходняй Еўропы. Усё гэта збіранне жыццёвага вопыту, я б вось так сказаў, але ні ў якім разе не параза, не тое, што ты назваў страх. Годами. Тут я пагадзіцца, вядома, не магу.
А ці здараліся за гэтыя 7 гадоў такія дні, калі хацелася ўсё кінуць, рынуць у той Нарвегіі, і хоць пешкі, хоць цераз мора, ісці ды плысці ў Беларусь?
Вядома, былі такія моманты, перыядычна надыходзілі, паколькі я авантурыст, у пэўным сэнсе чалавек авантурны, як гэта паказала жыццё, то я і кідаў Нарвегію і падбіраўся да сваіх краёў, да сваіх беларускіх межаў.
У тваім папярэднім адказе пачулася такое лёгкае расчараванне той самай Еўропай. У адным з тваіх інтэрв'ю пасля вяртання прачытвалася крыўда на Нарвегію. Толькі я не зразумеў за што. За тое, што гэтая краіна амаль 7 гадоў цябе ўтрымлівала, дык за гэта ўдзячным трэба быць. Пытанне амаль паводле Максіма Гарэцкага. У чым твая крыўда?
Напэўна, як і кожны іншы чалавек з амбіцыямі, чалавек амбітны, калі нешта не атрымліваецца паводле тваіх уяўленняў, паводле тваіх ідэалаў, то ўзнікае такі маральны, духовны дыскамфорт і, зразумела, пачынаеш хвалявацца, пачынаеш нервавацца як мастак, як чалавек не без творчых здольнасцяў і пачынаеш шукаць выхад, урэшце рэшт спрабуеш наблізіцца да сваіх ідэальных уяўленняў, да таго, як ты думаеш, павінна было б быць усталяванае грамадскае жыццё, жыццё дзяржавы, той ці іншы, не абавязкова Беларусі, паколькі я быў у Нарвегіі, і, безумоўна, не мог не ўдзельнічаць у нейкіх у тых ці іншых працэсах грамадскіх і нават палітычных, то і зразумела, я выказваў і нейкія свае пажаданні, рабіў нейкія грамадска-палітычныя рухі, можна так сказаць. Не заўсёды мне падабалася сітуацыя нарвежская, не заўсёды падабалася і грамадству маё знаходжанне там.
А дзе, у якіх сферах грамадскага ці палітычнага ці культурнага жыцця табе даводзілася канфліктаваць з нарвежскім грамадствам?
Тут, дарэчы, згадаць ось мінулагоднія інтэрв'ю са мною. Мне затэлефанавалі з Осла, і жанчына, журналіст, папрасіла дазволу на інтэрв'ю, прыляцела да мяне ў запалярны гарадок Буда і зрабіла інтэрв'ю. Але ты дала да гэта інтэрв'ю каментар, і ў гэтых каментарах я быў адкаментаваны як вельмі нядобры і непажаданы для Нарвегіі персанаж, быў абвінавачаны ў расізме і летні ў фашызме, значыць, памкненнях.
Ты падставаў для такіх высноваў у сваім інтэрв'ю не даваў?
Я тут не ведаю, як гэта можа для кагосьці былі, якія падставы ў маіх адказах, але я проста як чалавек гранічна адкрыты ў публічным жыцці, я адказываў так, як я думаю і так, як я лічыў патрэбным. Праходзіць літаральна год, і вось у гэтым годзе у лютым адбыўся працяг той тэмы, якая была закранута ў інтэрв'ю са мной. Сёлета ў Нарвегіі, карацей кажучы, здарыўся скандал на подставе справе того, что норвежский министр внутренних справ вынес на обмеркование, прежде всего, политиков, депутатов Стонтенгу, пропанову дозволить у норвежской полиции ношение хиджабу, какая у людей, у культурах исламской веры для женщин такая намитка, прикрывая полову твар. И вот такая была внесена пропанова. Что, ведомо, выкликало такой серьезный скандал, и одна из партий тут же набрала рейтингу, поскольку она выступила у оборону национальных интересов норвежских национальных традиций. Урешті-решт, этот скандал погасили. Чому я этот выпадок сьогодні згадываю? Тому что у моим интервью как раз ішла ось розмова про проблему, якую, на мою думку, затираються певний корпус норвежських політиків і державних діячів. На підставі тих моїх відказів я був обвинувачений у расизмі.
Чоловіка, який відсутнічає вельми довго, забувають. Такі тепер час, такі тепер люди. Як тебе зустріли твої родні, твої земляки, твої сябри?
Ну, родні, дякую Богу, вони на твої родні, вони зустрікають нас у любому стані, у любій ситуації. Вони зустріли мене як родна, і в цьому все сказано. А що цікаво, здивила мене реакція молоді, твоє, як вони зустрікали так. З цікавістю великою, много було питань, і я сподіваюся, що ці зустрічі ще не закінчилися, вони будуть і протягуватися. Ну, а ось, на жаль, про сябров це не скажу. По-перше, час іде, їх просто мене фізично, нікуди не подінешся. Мене закидали, чому я з'їхав, чому чоловік з'їжджає. Множество причин.
А чим ти меркуєш займатися у Білорусі?
Усе ще планую створити сім'ю. Це раз. Це, напевно, найбільший план мой.
Чи меркуєш ти яким чином працевладкуватися?
Добре було б набити це місце праці. Ну, але тут я найбільш скептично гляджу на ситуацію. Крім як у гуманітарної сфери, я навиків серйозних ні чим іншим не маю.
Наставником у школу ти згодний йти працювати?
Ну, я, може, і згодний, так хто ж мене візьме у сьогоднішню школу? Літерально вчора я був у Міністерстві інформації і у Міністерстві культури. Записався і в одного міністра, і в другого. Розмова на конт праці, працевладкування. Я даю можливість громадству, Міністерству інформації, це частка нашого громадства, частка нашого політичного режиму, так? Даю можливість їм відгукнутися. Ось, є чоловік, є громадянин Республіки Білорусь, з вищою едукацією, з повним опитом.
Ви на хвилях Радіо Свобода у вольній студії Михайло Скубла гутерить з поетом Славоміром Адамовичем.
Славомир, еще лето у серии «Библиотека свободы» вышла книга под назвой «Один день политвязня», якая распочинается расповедом про тебе и твое знаходжение у турме. А про тебе героями книги являются еще 40 человек. Як ты лечишь, колькость политневоленных в Украине свечить про имкнение народу до свободы, до демократии, и кольки белорусов повинно пройти про турму, как народ усвядомил каштовность свободы?
Я думаю, что варто криху думать, думать і шукати ніякі інші, змінять тактику, коли хочеться. Коли бачно, що твоя праця, твоє помкнення не досягають мети, треба міняти як мінімум тактику і спробувати робити по-іншому, інакш. Не думаю я сьогодні, що треба нам йти у турми, знову ламати своє життя, льоси, особливо для молодих людей. Можна, а значить і варто працювати по-іншому, але завжди при одной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна у сродках масавай інфармацыі, публічна абвяшчаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты і лжэш не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі мне існує. Одні з гэтай нагоди переживають, другі, наадварот, радуються, паколькі увага держави не заўсёды означає клопат. Бывають і репресії. А які яны повинні бути у ідеалі, на твою думку, відносини поета і держави?
Поназіравши кришку життя в Норвегії, в інших країнах, ну, можу сказати так, що в ідеалі не мусить не бути ніяких відносин творці, мастака з державою. Держава, для твоєї держави, вона мусить виконувати свої функції, так, так, абараняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінэсе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іх на творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане.
Знакаміты філёзаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся». А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну не, хаць. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так неабазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так сам доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне, многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 – гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора, дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, у маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякую за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэтам Славаміром Адамовічам. Гэтая перадача выклікала шмат водгукаў на сайце «Свабоды». Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пакінеце каментар на гэтую перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Литва, что под Маладечном, потомная наставница. И она добра памятая першие советские выборы народных депутатов на новодолучаных землях.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро ти лихо все ж таки?
Добро было то, что случено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно было. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже это надыходило, это 39-е, записочку, за огнем, палячиш, ну, такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны пришли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это пэўне фуфайки были. А тады это мне здавалася, что яны ў каптанах, бо наши беларусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Дык спачатку яны нібы рады были тыя люди. А тады, як сталі разочаровацца, ад чаго? Выборы былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далей.
Акція пратэст.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, ці што, дык загрэзе, загрэзе. Ну, так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Верасень 39-го у эфира и на сайте «Свободы» до 17 вересня.
Звонки на «Свободу».
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Вы на хвалях радыё «Свабода». Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Калі я ўпершыню пачуў расейскую песню ў выкананні песняроў «Домік на акраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца паркянкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. Осень, як сад, осыпается, залотить воду листопад. Там полная любовь и дивная, живе давних дён почутё. У хатцы вот той незабывное, минуло маленство моё. Из нас кожный живет.